Называется Валькирия.
Ну, я почти угадал. Я думал, Волкодав все-таки.
Ну, Волкодава целых 5 книг.
И норм.
Я думаю, вряд ли вы все это будете слушать. К тому же, самые интересные из них — первые две.
Я так первую читал.
Вторая тоже интересная, ее можно почитать. Фильм не смотри ни в коем случае, ни в
А
коем.
я смотрел, я смешной.
Это ужас.
Я сериал хотел... видел, кстати, по мотивам.
Я тоже видела. Мне хотелось убить, я не знаю, кого надо было там убивать, но мне хотелось убить всех.
Ну, это почти так же плохо, как сериал по Ведьмаку. Хотя он ближе к первоисточнику.
Не, знаешь, что меня больше всего поразило? Я, конечно, прошу прощения за лирическое отступление.
Ничего, это нормально.
Ты помнишь людей, которые работали в рудниках?
А, да.
Какими их там показали? Пышные бороды, чистые одежки. Причем при том
да, польский.
целые одежки. Я просто в шоке была. Даже мне понятно, что люди, которые работают по 30, по 20, по полжизни на этих самых рудниках, ну просто ну, не могут выглядеть таким образом.
Ну.
Ну не могут,
Ты
понимаешь?
понимаешь, что тупо, вот это очень странно прозвучит, тупо не было бюджета, чтобы сделать лохмотья и правдоподобную грязь, и найти худых людей.
Бюджета не было. Ты шутишь, что ли?
А был бюджет?
Я не знаю, ты взял грязь из-под ног, намазался, все в тряпки порвал.
Долго ковырять, ты понимаешь?
Не, ну я считаю, это просто неуважение к автору, к его творчеству. В общем, вот так. У тебя спрашивают, польский сериал про Ведьмака?
Польский, я говорю, польский. И по нему есть еще фильм, который на самом деле не фильм, а компиляция серий в разном порядке, разными эпизодами. И она вот. И вот она совсем. Вот фильм совсем ужасен. А сериал, ну так. Смотрибелен, по крайней мере. Приятно слушать польский язык, он похож на русский. Да, практически можно смотреть временами даже без перевода.
Ну да, кстати, да.
Вообще неплохо.
Правда, у меня странное отношение к польским фильмам.
Польские фильмы? Я не видел ни одного польского фильма.
Посмотри «В зал самоубийц».
Хорошо. Хорошее название.
После него как-то... Потом я еще какой-то польский фильм смотрел, тоже какой-то...
Я мало фильмов на своем веку смотрел, на самом деле. Серьезных, драматических. Это же он, да? Серьезный, драматический.
Странные.
А?
Абсолютно странные какие-то.
А, слышал про такую настолку, да. Говорят, очень классные. Располагает как бы к взаимопомощи и взаимовыручке, насколько я помню. Как мне рассказывали. Но сам не пробовал. Так, все, что-то отвлекаю я тут чтецов.
Да ладно. Не страшно.
Я где-то тут рядом, я пошел за чаем.
Ну хорошо, я тогда начну. Значит, еще раз. Роман Марии Семеновой «Валькирия». Гой ты, березка, мы тебя срубили. Сгуби ты, мужа, сломи ему голову на правую сторону, с правой на левую. Русская песня. Я иду учить тебя смеяться. Ритуальная песня. Басень первая. Варяги. Гадюка была красивая, толстая, тугая, до кончика хвоста, плетенная замысловатым узором, и очень проворная к исходу солнечного дня. Прошуршав, она стекла с валуна в густую траву, растворилась в кудрявой зелени папоротника. «Прости, змеюшка», — сказала я виновата, «не сердись на топотунью невежливую. Вернулась бы, немал камешек, не подеремся». Она жила здесь всегда, сколько я себя помнила, и всегда я говорила ей одни и те же слова. Но ни разу еще змея не вернулась. Я сняла с плеч замызганный берестяной кузов и тронула камень. Серый гранитный лоб отдавал ласковое тепло. Я взобралась и легла, блаженно вытягиваясь. Не очень легко было меня приморить. Но с зари на ногах да по горкам умаешься. Вражда девки с кузовком, что не ходит он пешком. Летние облака плыли над вершинами леса, предвечернее солнце понемногу их золотило. Облака сходились и расходились, а между ними светила бездонная синева. Вот синий разрыв между двух белых комков стал похож на атакующего глухаря. Не всякая человеческая рука сумела бы так вывести распущенные крылья, изогнутую шею птицы, закинутую головку. А вот зыбко возник вдалеке настороженный, принюхивающийся вепрь. Облака сметанились, их края теряли четкость и понемногу смыкались. За такими облаками частенько следуют страшенные тучи. Скоро солнышку придет пора отдыхать, прятаться за глаз за косматый земной горб. Поднимется по стволам густеющая темнота, пробудется в дупле сова, загорится во мраке зеленый глаз лесного кота. Если очень спешить, я, пожалуй, поспею домой до темноты. Но домой не хотелось, совсем не хотелось. Мягко скакнул большой зверь, светлошерстный, ростом в хорошего волка, пес встал надо мной, заглядывая в глаза. Влажный язык трепетал меж длинных клыков. Я лениво подняла руку, запустила пальцы в густой мех на его груди. Он зевнул и свернулся рядом, уткнувшись мне в бок головой. Я положила ладонь ему на загривок. Друг верный. Все в нашем роду боялись леса. Все, кроме меня. Правда, был еще дедушка Мал, прозванный за непомерную силу Ломком. Однажды в Малиннике поднялся на него свирепый медведь. Не растерялся дедушка. Ответил объятием на объятие и палкой, сжатой в руках, переломил мохнатую спину, раздавил жирный загривок. Как раз в то лето бабушка родила ему старшенького, моего дядьку. А год спустя и отец явился на свет. Всем хороши удались сынки. И как не удастся с такими-то именами? Ждан да Желан. Но начали подрастать, и оказалось, что силы великой не воспринял ни один. Покачал дед Ломок седой головой, уселся ждать внуков. Внуки не задержались. Третьим сыном порадовала дядьку жена, когда отец тоже привел в дом молодую. Взялись ладить еще избу, а поднялся новый сруб подле родительского. Погадали. Увязали хлеб в шубу и подняли наверх вместе с матицей. Потом перерубили веревку и стали смотреть, как упадет. Вещи хлебушка лег славно, верхней корочкой кверху, к мальчишкам. Радовался отец, песни пел, выглаживая люльку для сына. Но первенцы подменили у матери в животе. И родилась я. Дядькины сыновья долго потом не желали считать меня за сестру. Дразнили, ведьмин подкидыш. А стояла тогда, сказывали, страшноватая зимняя ночь, и огромные заснеженные ели почти доставали луну, а зеленые звезды мерцали и прятались. С моря надвигалась метель. Вот и назвали меня без большой затеи. Зима. Зимушка да зимушка, пока бегала по двору в рубашонке. Рубаху сняла, зимкой начали кликать. А своих детей заведу, уважать станут, зимы желановной величать. Да, все в нашем роду боялись чищобы. 100 лет уже мстил нам лес и совсем не собирался прощать. А если по совести, так было за что. Потом расскажу. Лес мстил жестоко. Еще жил дедушка, когда проклятие настигло отца. Рухнуло подсещенное дерево, да не туда, куда направляли. Опечалился дед Ломок и подался, постарел. Меня он крепко любил. Все мужья спрашивают жены сыновей, а сами баловать дочек рады родёшеньки. А уж деды внучек втройне. Умер отец, призвал дедушку дядьку Ждана и настрого велел ему взять мать-меньшицу, не оставить меня в сиротстве, а ее в горьком вдовстве. Дядьки что? И была у нас теперь полна изба младших сестренок. 8 рук, 8 ног, 4 рта. Ручки, правда, покамест больше любили браться за ложку, а резвые ножки бегать от дела. Зато рты болтали без устали. Я раскрыла глаза, отыскала на небе солнце. Нет уж, не побегу домой. Пусть Белёна хозяйничает. Ничего, рученьки не отсохнут. А то кашу стряпать она малая дитятка, а перед парнями вертеться куда как взросла. После деда я одна не замыкалась от леса крепким засовом. Было дело, мать в сердцах настигала меня. Голенастую шестилетку за праздность, за то, что весь день ловила в озере раков. Добыча вполне годилась в горшок, и, наверное, погодя как раз там и оказалась. Но мне уже не было дела. Зареванная, встрепанная, вылетела я за порог. Ну и пусть заходился во мне кто-то другой, пусть обманет, уведет незнамо, куда обросший листьями леший, утопит болотный хозяин, порвет безжалостный зверь. Убежала я в тот день далеко. От усталости помалу иссякла обида. Я вспомнила, что надо было бояться. Но диво, никто не спешил рвать меня на клочки, не околдовывал, не пугал. Земляничная поляна осушила детские слезы. Мохнатая елка-шатер поманила спрятаться от дождя. Я и проспала под ней до утра, как на палатях. И ночь напролет кто-то большой стоял подле, гнал все злое прочь от меня и из моих снов. А утром, как это ни странно, я без забот нашла дорогу домой. Тогда появилась у матери в волосах седина. Начало дитё непослушно убегать в лес на день, на два, только прикрикни. Учить проку не было, что рукой, что хворостиной. Я слезла с камня и подняла на плечи кузов. Помаешься с таким и запомнишь, что год был грибной. Смех сказать, день таскала, все ничего, а отдохнула, вдвойне тяжелее стал. Шатер-елка, та самая, ждала невдалеке. Не ошибешься в избе мимо печи. Вот и я выйду к елочке, хоть ночью, хоть бешеную метель. Пес молчан на трех ногах поскакал следом за мной. Одна, покалеченная когда-то, под конец дня у него всегда уставала. Когда мне пошел 16-й год, во двор начали заглядывать матери подросших парней. Разговоров многих не разговаривали, больше смотрели, ловка ли я у печи. Мать, зная, меня наряжала и чуть не под полом прятала пригожих сестренок. И все было бы, как у людей. Не ощенись тогда дядькина белая сука. Ее детей охотно брали добрые люди. Вот и в тот раз пришли из-за дальних лесов веские охотники. Кто с черной куницей, кто с лисами. Унесли всех щенят. Лишь один слабенький не глянулся никому. Показался негодным ни к племени, ни на охоту. Дядька и велел его утопить. Братья были тогда уже все усаты, все женихи. А я кто? Девка плаксивая. Взмолилась не губить зря, попросила отдать никчемного мне. Посмеялись, прочь оттолкнули. Вот когда, кажется, в самый первый раз пробудилась дремавшая во мне наследная сила. Ой, как же я бросилась! И отстояла-таки, в чьей-то шапке унесла дрожащий мокрый комочек, и он до рассвета сосал мой палец, смоченный молоком, держал на весу переднюю лавку и плакал от обиды и боли. Я ходила с ним по двору, потому что в доме спали сестренки. И только потом, когда он устал плакать и затих, убаюканный у меня на руках, я стала смекать и сама испугалась, поняв, шутки шутками, а ведь одна ринула здоровенных парней. С тех пор минуло время. Молчан давно вырос большущего и очень гордого зверя и знать не знал никого, кроме меня. А ко мне присватывались каждое лето, но я ни с кем об руку не ходила проведать любимые ягодные поляны, никому не рассказывала про елку-шатер. Нужны были мне все эти женихи и их матери, искавшие в свой дом еще одни крепкие руки, послушную спину и детородное чрево. Я как будто поняла себе нечто значительное и скрытое от других, и дело было не в силе, хотя и в ней тоже, конечно. Пошел мне теперь, страшно вымолвить, 21-й год. Подружки жалели меня, говорили, что я кажусь моложе. Да и седых волос у меня было пока немного. 5, не то 6 на всей голове. Радость елочка стояла чуть на отшибе, касаясь травы темно-зеленым плащом, отороченным светлой нынешнего года хвоей. На загляденье крепка собой и хороша. А придет осень, Вызолотит за ней ровенькие березки, обольет румянцем рябины. «Здравствуй, красавица!» — сказала я елке. Ветра не было, но дерево поклонилось в ответ. Уходившее солнце освещало лишь самые лесные макушки. Я выпряглась из кузова и оставила его в холодке. Молчан первым нырнул под плотные ветки, проверяя, не для кого, не надо ли выгонять. Здесь у меня был давно обжитый дом. Горбатой кучей пушилась многолетняя опавшая хвоя, мягкая перина любому доброму гостю. А поискать хорошенько найдутся и кремень с кресалом, и миска с ложкой, и закопченный горшок, и даже глиняный светильничек, чтобы в зимнюю ночь не скучать одной в темноте. Совсем померк свет, чуть пробивавшийся извне. Я развернула тряпицу, вытаскивая хлеб сало, и припомнила, как вздумала была однажды принести другую ложку, а мало ли, и как потом махнула рукой и не принесла. Вот и еще одно лето одиноко уходило от меня прочь. На закат падало за леса и болота, за великое море. Я и вчера это знала, и позавчера. Но тут как накатило. Да что же это со мной? За что мука такая? И до того захотелось выпорхнуть из-под елки, прижать ладони ко рту, разорвать криком сгустившийся ночной мрак. «Где ты?» И затеплится вдали живой огонек. Протрубит серебряный рог, откликнется человеческий голос. Не сможет того быть, чтобы не отозвался. И раздвинет унизанной росой кусты, выплывет из тумана долгогривый уверенный конь и выйдет на поляну то, кого я всегда жду. «Ты ли звала, девица?» — спросит он, улыбаясь. А я слова разумного выговорить не смогу, только кивну. Я не умела представить ни голоса, ни лица, но не сомневалась. Признаю немедля, и не забоюсь я его. Да кого я боялась? А он будет сильный и большой. Орел против меня, птенчика желторотого. Что ж нибудь птенчиком у такого-то под крылом? И взойдет золотое, ликующее вешнее солнце, и покажется, что всю прежнюю жизнь я бродила в диком лесу, а теперь попала домой. Я лежала недвижно, не раскрывая глаз. Лишь теплые слезы текли себе из-под век, скатывались по вискам, противно ползли в уши. И кто-то другой, всегда живший во мне, смотрел как будто со стороны и кривился, нашмешничал. Развалилась кобылище, хоть сагу приги, жди! Сейчас кто придет, головку шелковую гладить, слезы жемчужные терять. Я не побегу никуда и звать не стану. Глупости все, мечты. Не отзовется никто, кричи, не кричи. Орла заждалась, а вот осерчает дядька, да сговорит долой со двора замуж за малолетку, сопли ему вытирать, на руках носить сонного на палате. Молчан заскулил еле слышно. Ткнулся холодным носом мне в щеку. Он не любил зря подавать голос, в жизни не лаял и редко даже рычал. А уж строгий был, не всякий раз допускал себя приласкать. Но вот уразумел горе хозяйкино и то, что за мою беду обиду некого рвать, что сродни она тоске зверя, глядящего на луну. Я обняла доброго пса и скоро уснула. И будто кто шепнул напоследок, пройдет 20 лет, и вспомнишь счастливо все нынешнее со смехом. Теперь я знаю, это нашептывала мне сама моя молодость. Молодость склонна отчаиваться там, где нет повода для огорчения, и надеяться, когда уже и быть не может надежды. Я спала и не слышала, как по лесу зашумел порывистый ветер, а после и дождь. Утром меня разбудило вознять белок в ветвях над головой. Я давно знала белок, а белки — меня и Молчана. Молчан даже голову не повернул посмотреть. Я выбралась из-под елки. Утро занималось холодное и рассудительное. В такое утро припомнишь, о чем сладко грезилось накануне, и криво усмехнешься, тряхнешь головой. Я взвалила на плечи кузов. Теперь следовало поспешать, иначе не сладко будет грибам, да и мне не миновать поношения. Одно дело, мол, так и зато лучше бы не бралась. Хорошо, хоть день выдался пасмурный, не жарко шагать. Ближняя дорога домой пролегала вершинами песчаных холмов, заросших добрыми соснами. Серый мох под ногами впитывал моросившую влагу. Я шла босиком. Не любила ходить в лес босиком. Без обуви нога становится зрячей и ловко выбирает, куда наступить. А одета я была парнем. Штаны да некрашеная рубаха. 100 лет назад меня точно прогнали бы из дома за подобный наряд. А то и ведьмой назвали. Но теперь времена были иные. Ворчали, грозились и только. Мать, правда, плакала, мол, вбегут последние женихи. Но в мужских портах легко было прыгать через лесные коряги, а женихи не умели даже сладить загадками, которые я загадывала на посиделках. А уж про то, что ни одного из них я не забоялась бы в рукопашной, не стоило и говорить. Сосны иногда расступались, и я нарочно придерживала шаги, чтобы рассмотреть вдали небеса того особенного жемчужного цвета, какого никогда не бывает над лесом. С северо-западной стороны нависало над нами великое небо. Старики говорили, когда-то оно медленно надвигалось на сушу. Так и залило бы весь белый свет понемногу. Да сжалился благодетель сварок и пропахал в воде широкое устье на запад, в Котлино озеро, в самое Варяжское море. 100 лет назад наш род жил на самом Нево, на берегу. Жаль, без меня миновали те времена. Родись я пораньше, может, и не было бы у нас ныне с лесом такой лютой вражды. Самая пора, кажется, рассказывать теперь про злую березу и про то, почему наш род ушел с берега моря. Потом-то, боюсь, некогда будет. 100 лет назад в море Нево начали появляться длинные корабли под полосатыми парусами. Северные мореходы с одними вели торг, других грабили, третьим велели откупать жизнь и добро, а иных хуже не выдумаешь, насильно везли прочь, продавали холопьями где-то в дальней чужой стране. Пращур мой не стал ждать, пока нападут. Благо, вблизи прежнего селища падало в Нево протока, а за протокой лежал широкий разлив, поросший колеблемым тростником, усеянный лесистыми островами. Не всякий пройдет сквозь с первого раза. Пересек его пращур и сел по ту сторону на матерой суше, на высоком крутом берегу. Там жила в леса голубоглазая, беловолосая весь. Лесов нехоженых никакая птица перелететь не могла. Дичи, ягод, грибов было в достатке. И весь не обиделась, начала в гости ходить. Разбойники же новых дворов так и не доискались. А на прибрежном холме, там, где поднялся тын, стояла пара берез. Они росли из разных корней, а ветви сплетались высоко в небе, как обнявшиеся руки. Весной на обеих распускались одинаковые сережки. Но все немедленно поняли, что это были береза-муж и береза-жена. Одна была кряжестая и могуча, и словно оберегала вторую. А чуть подаль тянулись к солнышку два тонких ростка. Взрослые деревья шумели над ними, распевая согласную счастливую песню. Пращур мой достраивал хлев, и вот поди, приглянулась ему береза жена, такая уж ровненькая, как раз на охлопе, он ее и свалил. Повинился перед обиженной древесной душой, покормил, как заведено, маслом, отсек ветки, впряг лошадь и потащил бревнышко домой. И сам не заметил, как затоптал по пути обоих березовых деток. Вот когда начались у нас страшные чудеса. Ночь за ночью муж березы вытирал из земли корни и пододвигался к избам на полшага, пять за пятью, прямо туда, где белело в лунном свете ногой тело любимой. Хотели задобрить его угощением, прирезали молодую корову. Не помогло. Решили срубить, топор соскользнул по белой коре, уязвил пращура в ногу. Уже над самым тыном нависали шевелящиеся ветви, когда, наконец, додумались позвать ведуна. Веский волх Арбуй долго ходил вокруг дерева посован, творя заклинания, потом добыл огня и прижег торчавшие корни. А злая береза остановилась. Ни разу с тех пор она не цвела, и даже с весной зеленела медленно и неохотно. Словно и не жила вовсе. Отомилась в тягостном колдовском сне, где не было ни пробуждения, ни смерти. И оживала лишь изредка, черными ночами, когда ветер дул с моря. Тогда ветер смыкал и размыкал ее ветви, и дерево становилось похоже на руку, воздетую из-под земли и шарившую, шарившую, и человеческим стоном надрывалась душа, заключенная в корявом стволе. Люди в избах, снедаемые страхом и совестью, теряли покой. Вот какое проклятие тяготело над нами, и вот почему никто в нашем роду не совался в лес без нужды. Разве только зимой, когда лесная сила вся спит. Мне одной не было страшно. Я всегда знала про мужа березу, а лет в 12 впервые его пожалела и твердо решила. Родись я пораньше, легла бы у пращура на дороге, а не допустила злодейства. Тогда мне приснился сон. Сон вроде странный, а вдуматься ничего удивительного. Я как раз в тот год уронила первую кровь. Сняла детскую рубашонку и постилась, запертая в клете. Провожала девчоночий возраст, как от прадедов заповедано. Незримую солнцу, не смея ног на зим спустить. И привиделась, будто треснула, как от мороза. Раскрылось неохватное дерево, выпустило человека. С тех пор-то появился у меня тот, кого я всегда жду. Я в девчонках такая была, что в мыслях, то и на языке. Однако тут достало ума промолчать. Незачем, не все напоказ. Шла я, шла, и вот, наконец, шагнула, как в двери меж высоченными соснами. И сколько хватало глаз, легло передо мной тусклое, неспокойное море. Вспененные волны казались издали рябью. Жаль, не досуг было спуститься к ним, тяжело ворочавшимся в прибрежных камнях. С моря приходили сердитые бури и разбойные корабли, но я любила его все равно. Глядя на море, я мечтала о необыкновенном. У мечты не было внятного облика. Просто хотелось не то бежать куда-то, не то взмахнуть нежными крыльями и лететь. Не могу лучше сказать. Я думала уже уходить, когда на глаза мне попалась черная точка, мелькавшая далеко-далеко. Корабль! И хоть верьте, хоть нет, но предчувствие кольнуло меня сразу. Бывает, что в избу, где посиделки, заглядывает припозднившийся гость. И вдруг знаешь, никому-нибудь подойдет, прямо к тебе. Так и тут. Точка еще не успела стать ладьей, а я уже видела, как она входит в протоку, крадется меж островов. Я встряхнулась, прикидывая свою ношу. Бросай так к дому ближе. Жаль было грибов и самого кузовка, родной ведь. Я свистнула молчано, и мы заспешили. Накликала, зло корил меня кто-то другой. Мечтать больно гораздо. Вот дождалась, валят в гости черна толпа женихов. Много их там, и руки у каждого длинные. Как раз за косу ловить. Я неслась во весь мах, изредка замирая на макушках холмов. Корабль двигался быстрее, чем я ожидала. От этого было еще страшней, и предчувствие продолжало меня теребить. Я стала оглядываться на каждом шагу. Я шла слишком медленно, а побежать мешал кузовок. Я ссадила его, уже не выбирая удобного места. Остановила хромавшего пса. «Береги!» Молчан послушно улегся, а я натянула поглубже шапку со свернутой в ней косой. Не хватало еще, чтобы вывалилось. И пяточки засверкали. Лук в налучи и тул со стрелами лупили меня по бедрам. Не дать не взять подгоняли. Я вылетела из леса. Едва дыша от волнения, должно быть, корабль опередил меня, и я никого не сумею предостеречь. Но нет, повезло. Быстрая была все-таки бегать. Вот они, две наши избы. Вот он ты, плотно спряженные островерхие копья, обступившие жилье. Угрюмым исполином высилась над ними злая береза. Ворота были распахнуты, и светлобородый муж спускался к озеру, неся на плече сеть. «Дядька Ждан!» — закричала я из последней могуты, сообразив, что голос добежит быстрее меня. «Дядька Ждан!» Все-таки беспечно мы жили, не были приучены к страху, к тому, чтобы по первому крику подхватывать пожитки и удирать. Это нас изгубило. Пока метались мы с братьями, пока наши матери суматошно вязали узлы и собирали вокруг себя ревущих детей, хмурый грозовый выдвинулся из-за мыска пары. И в разливе примехонько перед нами явился корабль. «Что ж ты оплошал, дедушка Водяной? Не запутал, не остановил?» Не на тебя ли надеялись, не тебе ли ранней весной дарили черных козлов? Не помогали чужого омутника выпроваживать, когда водворился? Или, может, такие гости пожаловали не совладать? Корабль был черный, как уж плывущий в пруду, а посредь паруса белый на пасмурно-сером красовался злой сокол, падающий с небес. Варяги, ладожские варяги, грозного князя Рюрика люди, и никому не ведомо, что у них на уме. Бежать было поздно, сражаться же. Мы как-то сразу остановили бестолковую беготню и сгрудились возле тына. Только мать подхватила младшеньких дочек и скрылась с ними в избе, как дитя малое, что прячется в пожаре под лавку. Мы ждали, корабельщики ударят длинными веслами, поспешая к поживе. Втащат ладью на берег и побегут ломать наши ворота. Ошиблись. Корабль сбросил парус и подошел неторопливо, будто не желая пугать. Ткнулся в берег и встал возле наших лоток, обсыхавших днищами вверх. Я смотрела на мореходов, по одному перелезавших через борта, и меня колотило. Я стояла около дядьки и держала лук наготове. Мой лук. Березовый, да можжевеловый, оклеенный оленьими жилами и перестой. Его натянуть, что поднять за шиворот сестренку Белену. Он достался мне в наследство от дедушки. Хороший лук, если ухаживают, не дряхлеет. Сам дядька задумался бы, прежде чем браться за его тетиву. Варягов оказалось не более 20, но против нас это была страшная сила. Правда, половина тут же растянулась на травке. Видать, соскучились в море, и лишь несколько начали подниматься вверх. Впереди шел высокий воин с обвязанной головой. Мы сразу поняли, что это был вождь. Вожди всегда идут первыми, если неведомо, чего ждать. Дядька облизнул губы и сказал мне почему-то шепотом: «Останови-ка его». Подходившие были еще далековато. Мой лук заскрипел, дрожа от натуги. Я прикинула расстояние и ветер и выпустила стрелу. Все глаза метнулись за ней. Стрела очертила дугу и ударила в землю, как раз возле ног шедшего первым. «Ай да я!» Варяг остановился, поднял голову, глянул на нас, потом на торчавшее древко. Конечно, он понял предупреждение и страх его породивший. Воинам вокруг него наша выходка показалась обидной, но предводитель их удержал. Встал так, чтобы мы хорошо его видели, расстегнул пояс, сложил на землю ножны с длинным мечом и неспешно пошел, один, безоружный, к нашему тыну. Была на нем красно-бурая льняная рубаха и штаны из тонкой выделанной кожи. При всякой погоде в такой одежи весело тело. А ростом он был едва не с наши ворота, но двигался неожиданно мягко и легко. Не дать не взять лесной кот, в котором под пестрой шубкой не заподозришь костей. Подойдя, он остановился и некоторое время стоял неподвижно и молча, уперев руки в бока. Сразу шестеро стрелков держали его на прицеле, и моя стрела была одной из шести. В этой каблизи у нас ударит крепче гвоздя под молотком. Не спасут ни шлем, ни колчуга, да при нем их и не было. И тем не менее он не боялся. Вот так. Мы боялись, а он, под смертью стоявший, нас не боялся. Мне казалось, он чуял наш страх, истекавший в щелочке тына. Это тоже был поединок, и я уже видела. Хвастаться придется не нам. «Ну что, добрые люди», — сказал он наконец. Не очень громко сказал, но так, что мы слышали. «Всех гостей стрелами привечаете? Или меня одного?» Я покосилась на дядьку, но дядька молчал. «Там мои кмети», — кивнул в сторону берега, продолжал мореход. «Они называют меня мстивым ломаном, а иногда еще воеводы. Хотели мы выспаться у очага, да поесть, да в бане погреться. Что вздумаете, добрые люди?» «Рати не побоитесь». «И мы ведь не побоимся, и уж сами возьмем, что пожелаем, просить больше не будем. А миром кончить решите? Открывайте ворота, да прежде выдайте мне того, кто у вас тут так зол стрелы метать». Он говорил по-словенски понятно и без запинки, но почти в каждом слове, как седина в черной лисе, проскальзывало чужое. Кончив, он повернулся и также неторопливо зашагал прочь, не дожидаясь ответа. У него был широкий и ровный шаг человека, привыкшего, чтобы перед ним расступались. «Мстивый», — подумала я, — «мстящий воин». Хорошее прозвище для вождя. Как его на самом деле зовут? Луки в наших стрелах поворачивались ему во след, потом по одному опустились. Подойдя к своим, он что-то сказал, ткнув пальцем через плечо. Послышался смех. Тогда я отвернулась от варягов и сразу встретилась глазами с дядькой. И удивилась, каким чужим и незнакомым было его лицо. А братья, стоявшие подле, тихонько, бочком, отодвигались в сторону. Как будто рядом со мной почему-то стало опасно. Кажется, я недоуменно сморгнула. И дядька из незнакомого сделался злым. «Слыхала, что ли? Ступай!» Тут я начала понимать, что происходило. Я еще двигалась и дышала, но для всех я уже умерла. Вот когда даже мысли во мне онемели, не говоря уже о руках и ногах. Я только порадовалась каким-то краем сознания, что мать в избу убежала и не увидит. «Все правильно. Моя стрела, мне и честь». Плохим старейшином был бы дядька, вздумая он меня укрывать. Но я едва оторвала от земли ногу, делая шаг к воротам, и кто-то из братьев толкнул меня в спину, чтобы поторопилась. «Оно серчает грозные пришельцы, с мечами пойдут на неучтивых». Я не помню, о чем думала. Должно быть, ни о чем. Я подошла к воротам, как во сне. Вот раздвинулись тесанные с младенчества знакомые створки. Парни отворачивались, пряча глаза. Наверное, им стыдно было моей трусости, моих тряских коленок. На моем месте любой из них выглядел бы краше. Наверное. Я не знаю. Я миновала ворота и оглянулась. «Поди!» — прикрикнул дядька сердито. «Чего хочешь? Чтобы всех из-за одной тебя порубили?» Я отступила. Ворота захлопнулись. По ту сторону остались сестренка и мать, сам дядька и вся моя прежняя жизнь. Я теперь была сама по себе, отрезанный край. Никто не придет мне на выручку. Ни братья, ни молчан, ни тот, кого я всегда жду. Почему я не кинулась в сторону, не попыталась скрыться в лесу? Не догадалась. Слишком крепко запеленал меня страх. Я видела перед собой только варягов и тропку, по которой надо было сойти. Меня выдали на расправу. Вот я и шла умирать. Потом я запнулась о камень и вспомнила, что при мне был мой лук, и выдернула старого друга из налучи, кидая к жилке стрелу. Спасти не спасет, но лучше с ним, чем без него. Воины кучкой стояли вокруг упавшей стрелы. Мне показалось, они смотрели не зло, больше насмешливо. А я не спускала глаз с вожака. Его меч опять висел у бедра, почему-то справа. Тяжелый меч с забавными рожками на рукояти. Сейчас вытащит, и... Какой же он был огромный, более чем на голову выше меня. И мой ужас его еще увеличивал. Горбоносное худое лицо казалось выленившим от застарелой усталости. Несвежая повязка присохла ко лбу, а волосы и борода были на 2/3 седыми. И оттого он сперва показался мне, если не старым, так пожитым. Он смотрел не мигая, и глаза тоже были, какие не всякий день встретишь. Светло-серые зрачка и будто углем обведенные по краю. «Ой, щур, спаси меня, щур!» Но тут в жестоких глазах что-то затеплилось, и мстиво ломанный улыбнулся. «Опусти лук, дитятка, убьешь еще ненароком!» Я осторожно ослабила тетиву и почувствовала, как свело пальцы на древке стрелы. А в голосе варяга была вроде жалость с презрением пополам. Он же видел, как коверкал и ломал меня страх. «За кого вышел, вихрастый?» — спросил вождь неожиданно. «За отца, небось? Или за брата?» Подле этого мужа мне притворяться парнем было все равно, что худой поганки в лесу белым грибочком. Но, как ни странно, он ничего еще не заподозрил. Он настолько не ждал девки, что с трех шагов не заметил женских оберегов на моей рубахе вместо мужских. «Добро!» «За себя!» — сказала я сипло и кашлянула. Нас теперь разделяли считанные сажени, и один из варягов, усатый, плотно слепленный молодец, двинулся ко мне, протягивая руку. «Долой шапку, сопля!» У него было обожженное солнцем лицо и зелено-голубые глаза, как драгоценные камни. Я отскочила, пригибаясь и двумя руками натянула шапку на самые уши. Кметы захохотали, а Мстил обернулся к товарищу и осадил его на неведомом языке. Тот отступил виновато, а я вдруг поняла, что они вовсе не думали меня убивать, по крайней мере, немедля. «За себя, говоришь», — повторил вождь. Нагнулся, выдернул и дал мне стрелу. «Да кинь обратно, если не врешь». Мне говорили потом, я покраснела. «Это я вру? Я не сумею!» Я встала к ним спиной и оттянула тетиву до правого уха. Я целилась из-под горы, да и ветер теперь только мешал. Ну так что же, стрела ушла ввысь со шмелиным гудением, и я тут час увидела, не оплошая. Кованое жало грянуло в ворота, затрепетала длинная древка. «Ишь ты!» — сказал Мстивый с чем-то похожим на уважение. «Ладно, веди, удалец, уговор так уговор». И я пошла с ними по тропинке обратно наверх, и варяги, все 20, повалили за ним. У меня голова шла кругом, я только старалась шагать широко, по-мужски, но так как у вождя у меня все равно не выходило. Ворота распахнулись навстречу. Дядька Ждан стоял посередине. Кому встречать гостей, как не ему? Он даже улыбался, но неуверенно. И губы были серые, еще бы. Потом я увидела мать. Она прижимала к груди наспех собранное угощение. Хлеб и ковшик свежего молока. Она очень боялась, но страх за меня пересиливал. За цыпленка и курица, лютый зверь. Мать пошла прямо к Стиву, протягивая нехитрую снеть. Так ведется, в каком доме поел, там становишься за своего. Там озоровать уже не моги. Вождь споткнулся и замер, точно грудью налетев на копье. Так, как будто подали ему не молоко, а болотную воду, кишащую пиявками и червями. Несколько воинов разом шагнули вперед, заслоняя его, хватая мечи, а тот плотный парень прямо побелел и взмолился. «Брен! Лезва!» Но вождь уже справился с собой. Покачал головой и ответил на том же чужом языке. «Пив граю, экен гвело хаме». Взял у перепуганной матери ковш, поблагодарил и спокойно, не торопясь, выпил все до конца. По нему не было заметно, чтобы что-то стряслось, но я откуда-то знала — стряслось. И такое, чему уже не поможешь. Такое, что доведись им второй раз прожить минувшее утро, темнобокий корабль прошел бы далече от нашего берега. Дядька Ждан повел примолкших варягов к себе в избу. Я слышала после, они пришли в дом по одной половице и первым долгом поклонились печи. Правда, что ли? Гости как гости. Мой кузовок никуда не убежал со своего места. От молчана не убежишь. Молчан лежал неподалеку, опустив голову на скрещенные лапы. А перед ним на пеньке сидел молодой малый в расшитых сапожках с загнутыми носами. Я знала его. Он жил за болотом. Мать его была славянкой, отец — весином из рода Чирка. Таких семей теперь было много. И дети рождались красивые и шмышленые, как на подбор. Вот и мой паренек удался хоть куда. Волосы и бородка — веского бледноватого золота, нос — с курносинкой, а все лицо наше, славянское, и глаза голубые, чуть-чуть раскосые. Девки сохли и ссорились из-за пригожего молодца, а я его почитала себе едва ли не братом. Веское имя его было Андом, что означало «подарок». Славянское — Ерун. Хорошие имена, и как раз по нему. Он сказал, «Растолкуй своему глупому псу, что я не вор». Я нагнулась к молчану, похлопала по загривку. «Разумник ты мой». Ерун потянулся, хрустнув плечами, и поднялся. «Давай, помогу». Я вскинула глаза. Обычно с меня помощи спрашивали. Но, видно, такой уж сегодня выдался день. «А помоги», — сказала я Еруну. «Да пошли к нам». К нам нынче знатные гости пожаловали. На краю леса я все-таки отняла у него козовок. Хорош буду я парень, если увидит. Пришлось позабавить Яруна рассказом, и он пообещал не выдавать. Он внимательно рассмотрел корабль возле берега и двоих мореходов, оставленных сторожить. Ворота были раскрыты, и никто не помешал нам войти. Мстиво ломано держал слово. Варяги вели себя действительно как гости. Когда Ярун увидел их вблизи, вооруженных дорогими мечами, уверенных в себе и друг в друге, я прямо услышала, как заплакала в нем душа, пораженная отсветом чужого и необозримого мира. Мира, в котором вселенная нашего рода была лишь крохотным островком. Этот мир пугал и манил одновременно. Мы были детьми, первый раз выглянувшими за порог родимой избы. Молчан прижимался к моей ноге и глухо рычал, взволнованный множеством незнакомых людей. Я взяла его за ошейник и повела домой. Мать попалась навстречу запыхавшейся с горшком пареной морожки в руках. Видно, дядька ее призвал ухаживать за гостями. «Малых побереги», — шепнула она мне на бегу. «Клети они». Войдя во двор, я посадила Молчана возле клети и заглянула вовнутрь. Три кудрявые девчушки отчаянно завизжали, прячась за коробами. Потом пригляделись против света и перевели в дух. Не доставала Белёны. «Она в задок собралась», — объяснили меньшие. «Добро, повременим». Я вытащила нож и уселась на пороге чистить грибы. И так вон уже сколько бедные дожидались. Хорошо, хоть день простоял непогоже, не обманул. Мы сквасим грибы в дубовой кадушке со смородиновыми листами, укропом и чесноком. Даже теперь слюнки потекли, как подумала. И старшая дядькина жена до весны будет заглядывать к нам, смущенно пряча за спиной пузатую миску. Катка будет стоять в общем подполе, но у нас доподлинно знали, испортится, если другой, не я, крышку поднимет. Может, и верно. А вообще-то мысли мои вертелись точно ошпаренные ужи, и, конечно, все вокруг варягов. Волнушки успели погрыть дно решета, когда я схватилась. Белёна! Давно пора было вернуться, если только ходила она точно в задок. Не иначе сестриц провела, да и меня заодно. Деваху смазливую хлебушком мне надо было кормить. Дай покрутить подолом перед своим ли, перед чужим. И то сказать, самая пора в 15-то лет. Мыслимо ли дождаться, покуда меня коровищу сведет со двора? Молчан насторожил уши, но я ставила его у клети. Никто, кроме матери, не войдет туда и не выйдет. А Белёну я и сама как-нибудь разыщу. Я угадала. Сестрице моей не было дела до матерных запретов. Своего же у Мишка нажить еще не успела. Не додумалась поостеречься чужих перехожих людей, давно не видевших жен. Я нашла ее неподалеку, у тына. Молодой варяг, тот самый товарищ вождя, прижал глупую к бревнам и, зная себе, целовал. Ой, что со мной стало? Не помню, как подлетела. Схватила обидчика за волосы, отодрала от сестры. Он зарычал и досадливо отмахнулся, но я первой сложила кулак и влепила ему в переносе. Очень уж мне хотелось его бесстыжего наказать. Я давно выучилась драться. Когда зимой сходились побаловаться на льду, не всякий парень вставал против меня. Какое там девки? Варяг на миг ослеп от удара. Из носу брызнула кровь, но он был воином. Он дотянулся и швырнул меня на землю. Я кувыркнулась через голову, и косище выкатилось из-под шапки. Косу, правда, молвить, я отрастила вовсе не бедную. Ниже колена и толщиной хороший кулак. Мало мороки было расчесывать надоедно, оберегать в лесу от острых сучков. Молодой воин уже шагнул ко мне, потом поглядел и забыл утереть кровь, бежавшую из ноздрей. И тут подле нас опять явилась бежавшая была Белёна. Она семенила вдоль тына, надув губы для плача. Но я на ее месте, пожалуй, не смела бы ее и пикнуть. Мстиво ломанно вел ее за ухо. Приметив нас, он остановился и некоторое время молчал. «Видал я девок, неплохо бивших в цель», — медленно проговорил он затем. «Но не из такого лука, как у нее». Больше он ничем своего удивления не показал. Толкнул ко мне Белёну, и та в кои веки раз обняла старшую сестрицу, прижалась к моему плечу зареванное лицо. Вождь кивнул побратиму, осторожно щупавшему нос. «Пойдем, Славомир». До ночи в нашей избе по одному, по двое пребывала вся их ватага. Седоусы и Кмети оказались любопытнее мальчишек. Каждый хотел сам взглянуть и увериться, что не соврали, что у меткого стрелка была цветная лента в косе. Все-таки в каждом взрослом мужчине до ветких лет сидит все тот же мальчишка. Зато почти в каждой девочке подлеточки уже готова хитрющая взрослая баба. Сестренки уже и не прятались. А мать? Мать мигом переодела меня в лучшее платье и знайно шептывала на ухо. «Ласковей, ласковей гляди». Так-то. Страх страхом. А женихов дочки строптивы приманивать не забывала. Варяги звали меня с собой в дядькину избу, посидеть за столом и спить с ними брашки. Мать кивала с того конца избы, но я не шла. В конце концов мать скипела. «Кого же я вырастила? Вот горе мое!» Я ответила. «Дрова колоть или соплюхать их стеречь? Тут я всем тебе хороша». Мать села на лавку и немедленно расплакалась. И мне стало стыдно. Я села рядом, принялась утешать. Тем кончила, что сама разревелась. Я же понимала, что она не со зла. Варяги прожили у нас несколько дней. Волю парились, долечивали раны, поглядывали на пригожих девчонок. Впрочем, силой за косу не тащили. Вождь мстиво шуток зря не шутил. Дядька Ждан не смел его расспросить, за что бы да чего подобная ласка. Мореход разговорился с ним сам. Господин, мол, Рюрик, велел ему выстроить на море городок и приглядывать за побережьем, отваживать дерзких людей из северных стран. Городок этот с прошлого года стоял к полудню от нас, в четырех морских переходах. О нем сказывали охотники, ходившие в те края за песцом. Мстивый называл городок диковинным именем – Нетадун. Что это значило по-словенски, дядька не любопытничал. Варяг разложил перед ним гладкий берестяной лист, означил концом ножа море, протоку и наше сельцо. Вышло вроде похоже. Потом очертил берег и поставил кружочек, проколов бересту. «Здесь живем». Еще он сказал, что мы никого теперь не боялись. Ему, Стиву Ломаному, велено было о том позаботиться. И не даром, конечно. Звалось это данью. Мед, меха, воск да вяленая рыба. Зимой в Нетадуне нас будут ждать. «Ой, княже!» — заухал было дядька. «Заступы твои мы покуда не видели». «Акуны готовить велишь? Смотри, уйдем, не удержишь!» «Я не княз, я воевода», — ответил мстивый, принеся княжеское звание на свой лад, по-варяжски. Посмотрел на дядьку сверху вниз и втоптал его в землю. «Однажды мой старый отец попал в руки к датчанам. Они вызнали, где было лесное убежище, но не от него. Я понял, что налезу здесь на дань, когда ты девчонку выставила за ворота». Ярун обежал с новостями немало не весь лес, и у нас стало людно. Веские, карельские, славянские парни летели, как пчела на сладкое, хоть одним глазком взглянуть на варягов. Ходили за воинами след в след, просили дать подержать секиру или копье, заводили робкие разговоры о собственном лихом молодечестве. Была охотничья жизнь уже казалась безрадостной, лишённой удовольствия и забав. Подумаешь, снять с дерева белку, один на один свалить шатуна или пройти по порогам, не оцарапав кожаной лодки. Варяги незло посмеивались и больше радовались отчаянно смелым проказницам, прятавшимся за спинами парней. Этим дурёхам здесь чудились удивительные женихи, совсем не похожие на своих, незначительных, обыкновенных. Со всех сторон хорош воин, откуда ни погляди. Он и надежа, верный защитник, мужчина среди мужчин. Он никого не боится. За ним, что за стеной, тепло, сыто и весело. А уж обнимет, все косточки сладостно захрустят. Это сразу видать, даже глупый Белёне. Кто чуть поумней, тому, как дальний ветер в лицо, повеет древнее таинство. Одного позовет, других испугает. За воинами стоят суровые боги, как скалы, растущие к небу из спокойной черной воды. Посмотришь, и дух зайдется от страха, а не отвести глаз. Воины дарят себе перуну, хозяину молний. На них пребывает грозная благодать. Бой для них Непростая сшибка из-за добычи – это служение и жертва, если понадобится. Перед воинским богом в страхе мечутся домовые, ныряют поглубже в омуты водяной, отступают, склоняют седые головы хранители предки. Вот отчего и на нас как будто легла огромная тень. Вот отчего липли каждому к мете девки-разумницы. Подарит дитя, подарит милость Перуна, который сам наделен. А уж дома-то станут носить на руках, и женихи с изокрылыми соколами слетятся к порогу. От воина сумела родить, да вдруг сынка счастье в дом приманила. Все воистину так, но моя-то злая береза только гремела железными сучьями, не торопясь кланяться никому, даже Перуну. Я не могла объяснить, но мне жила равная сила, я видела. Варяг воевода ни разу не подошел к дереву близко, ни разу не наступил даже на тень. Наверное, ему, вождю, было много из Рима, невнятное другим. А приметил ли это еще кто-нибудь, кроме меня, откуда же знать? Один малый ровесник мне по годам повадился к нам приходить. Нежатую звали. Глаза у него были совсем не те, что у воеводы, карие, ласковые. Знать, от воинской жизни еще не ороговела душа. Отец Нежатый, славянский Хоробр, пал на этом вот корабле. Вождь и взял к себе сына погибшего, присматривал за ним, как за родным. Я рада была слушать разговорчивого Нежату. Мне очень хотелось его расспросить, почему это вдруг отчаянный вождь едва не попятился от ковшика с молоком. И еще, на каком таком языке толковали порою друг с другом воевода и словомир? Ведь не по-варяжски. Варяжский язык славянскому брат. С пятого на десятый, а что-то поймешь здесь же. Любопытство меня бороло, но, к слову, все как-то не приходилось. А Нежата перенимал у меня коромысло, в охотку помогал тянуть из-под пола корчагу и все старался коснуться, когда плечом, когда рукой. Я и не замечала сперва. Спасибо Белёне. Надоумила. Она, конечно, вертелась юлой, но Нежата на нее не глядел. Однажды Славомир посмеялся братски. «Смотри, берегись! Эта девка тебя в катку посадит, да крышкой сверху закроет». Я притом не была, передали. В который раз про меня говорили подобное, глаза и заглазно, но тут я обиделась. Нежатый явился вновь только под вечер. Это был последний вечер перед отплытием, и он уговорил меня посумерничать с ним на крыльце. Расстегнул теплый плащ мятель, хотел набросить мне на плечи, тоже выдумал. Это я не смекнула взять из дома шубу или платок. Ему-то что мерзнуть ради меня? Я за день набегалась. Глаза сами собой на ходу закрывались. Я зевала в кулак и только думала, скорее бы ушел. Спать отпустил. «Красивая ты», — сказал вдруг Нежата. И я почувствовала его руку у себя за спиной. Он добавил шепотом, «Моей назовись». Вот когда мигом отлетел прочь всякий сон. И столь сладкое тепло меня охватило. Такая блаженная и покорная слабость, какой я ни разу прежде не знала. А что, может и правда, я зря невесть кого дожидалась. Сейчас поцелую. Никто не целовал меня прежде. Белёна и так глядела княгиней. И на меня вроде дулась. Зачем я отогнала слова мира? Неужели, подумала я сбивчиво, неужели? Вот так оно и бывает. Нежато осторожно обнял меня, стиснул мою руку в своей. Сердце молодое знать разгоралось, но я вдруг увидела, как тот, кого я всегда жду, грустно улыбнулся издалека. И злая береза глядела через тын, будто с укором. Я вздрогнула, смахивая дурман. «Ты что?» — обиженно изумился Нежато. «Гонишь никак?» «Нет, не гоню», — ответила я, подумав. «Но и целовать тебя не могу, не сердись». Он отодвинулся, спросил хмуро. «Обещалась, что ли, кому? Могла бы сразу сказать?» Я покачала головой, медля с ответом. Рассказывать не хотела, а врать по сей день не научена. «Ну и сиди!» — бросил он зло. «Больно горда!» «Назови хромым Быстроногого, он ухом не прянет. А сердится, у кого на пятке мозоль?» Я ответила по достоинству. «Ты-то не присватайся, людей насмешись!» «Беги себе, пока искать не пришли. Еще сдумаю, зашибло тебя». Он вскочил, как политый кипятком. Случись на моем месте Белёна, я думаю, он отплатил бы и просто. Закрыл рот ладонью, унес куда-нибудь на руках и не больно думал в запале, что еще там с каждым пстивой. Со мной сладить было труднее. От слова мира бы я навряд ли отбилась. От нежаты? Не знаю. И он тоже не знал. А оплошаешь? Сраму не оберешься. Тут серой тенью поднялся мой Молчан. Его глаза горели жутким волчьим огнем. Не пощадит. Нежато посмотрел на меня, на Молчана. Плюнул, да и пошел со двора. Утром варяги спустили в воду корабль и приготовили парус. Я долго колебалась, идти или не идти провожать, потом все же пошла. И не пожалела. Почти одновременно со мной на берег притопало полтора десятка парней с еруном во голове. Надобно было видеть их жаркие от волнения щеки, берестяные стулы и сияющие, как бритвы, дроворубные топорики у поясов. Варяги, грузившие на ладью дареную снеть, побросали работу. Ярун подошел к краю воды и встал перед воеводой. «Возьми нас с собой! У меня тут ребята, один к одному, не лишними будем!» Довольно долго Мстивы молча разглядывал его с мостков. Я заметила, что вождь отоспался, убрал повязку со лба и очень помолодел. Да, он ничего не говорил, не подумав, но было видно, Ярун ему полюбился. «Не всякий ходит на корабле, кто этого хочет», — сказал он наконец. «Не хуже тебя, молодца, по 7 годков в отроках служит. Покажи наперво, к чему ты пригоден?» Ярун с готовностью хлопнул себя по бокам. «Давай, мол, испытывай, да сам убедись». Вождь оглянулся и указал ему на подошедшего Славомира. «Ударь его топором». «Вот когда вмиг оробел мой храбрый охотник. Человека, живого и топором, безоружного? Да ни за что, ни про что!» Славомир рассмеялся, а вождь подбодрил Яруна. «Не бойся, его не так просто убить». Ярун провел рукой по губам и решился. Вынул топор и пошел к Славомиру, как к волку, застигнутому во враге. Трусов тут не было. Он замахнулся стремительно, бросаясь вперед. Я не успела приследить за варягом. Я только видела, как полетел в сторону отточенный Ярунов топорик, а сам охотник косо пробежал еще 3 шага и рухнул в траву. Он поднялся раздосадованно и смущенный. «Таков должен быть воин», — сказал Мстивый дружелюбно. «Славомир убить тебя мог, но не убил». Ярун промолчал. Возразить было нечего. Вождь утешил молодца. «Вы зато в лесу нам не чета. Своего зверя бейте, а мы уж своего». Славомир весело добавил. «Вот девку вашу, стрелять мастерицу, я сам первый бы взял». Меня обдало холодом. От неожиданности я чуть не шагнула вперед. Но парни бессовестные, на ладье и на берегу, залились жеребячим хохотом. Мстивый глянул на них, как хлестнул, и некая едва показавшаяся мне мысль юркнула обратно в потемки, не дала себя рассмотреть. Вот поставили мачту, подняли парус. Грозная птица взмахнула длинными крыльями, кидаясь вниз из пасмурной тучи. Княжеский знак, сокол Ророк, птица огня. Знамя Рюрика, славного вождя племени Вагиров из Старграда. Этот знак чтили все, ходившие западными морями. Теперь и нам следовало его уважать. Некоторое время мы шли по берегу следом за удалявшимся кораблем. И тут, когда он уже скрывался за островами, я очень ясно увидела саму себя в броне, добром шеломе и со щитом, на который могло бы быть нанесено это соколиное знамя. Меж побратимов, что не предадут своего на поругание и расправу. Пронесшееся видение удивило и испугало меня. Я даже оглянулась, не подсмотрел ли кто, не станет ли насмехаться. Это была мечта, которая поманит и подразнит меня не однажды, я уже чувствовал. И еще. Теперь я знала, что тот, кого я всегда жду, был воином. Подобно Славомиру, он мог скрутить неразумного, кинувшегося с топором, и как он никогда не ударил бы ради бахвальства. Таков должен быть воин. Все. На сегодня.
Спасибо.
Встал.
Спасибо.
Хоть интересно.
Фрагментами напоминает мультик не так давно был Brave, храброе сердце. Не знаю почему. Но там вроде про Шотландию, но как-то похожий образ главной героини. Мне показалось.
А я так не смотрел проект, но хотел бы.
А, кстати, на торрентах появился. Так
Хорошо.
что можно
Да, спасибо,
невозбранно.
интересно. Я бы
Довольно
послушал продолжение,
интересно.
когда будет возможность. Окей. Ну, я знаю, что фильм мультик-то неплохой, по-моему.
Ну да. Там много рыжих.
Да, я по трейлеру заметил.
Вдруг, не знаю, вдруг кого-нибудь это зацепит, но там много рыжих.
Йоу, Салли.
Чё, а?
Ну,
Почему сразу Салли?
я не буду всем раскрывать тайну твоего имени.
Черт, ты только что раскрыла то, что знаешь тайну. Теперь я должен буду тебя убить.
Я же могу и не знать, правда?
Ну, ты же знаешь.
Мы, кстати, сейчас сам спалился.
Ну, блин. Надо, в конце концов.
Если вам интересно, тут еще...
Нет! Никому не интересно. Или ты просто другое?
Я про это же, если вам интересно...
Нет, 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 нет.
Интересно.
А?
То есть не понравилось.
Что именно?
Интересно. Я про книжку.
А, книжка! Господи, боже мой, у меня шиза. У меня истерика. Нет, книжка хорошая. Я вот говорю, я у Семенова читал «Волкодав» первый. Он хуже, вот как по мне. То, что я сейчас слышал, он хуже.
Не знаю, может тебе просто Валькирия просто ближе.
Ну, не знаю. Не знаю, мне вряд ли ближе, но просто больше понравилось сейчас вот то, что было. А Волкодав какой-то он скучный.
Ну, я бы не сказала, что он скучный.
Тут, не знаю, мне тут понравился язык, что ли, такой. Аутентичный, очень скажем так.
Многие мальчишки, которым, ну, я говорила про эту книгу, они начинали читать, и все меня укоряли в том, что это девчата.
О, девчата. Ну, девчата, и чё, как будто это что-то плохое.
Ну, сам как думал, как такое можно читать?
Это же не мультик ведьмы, я не знаю. Который Виттич. Вот это девчата.
Ты знаешь, Винкс более девчата, чем...
А, Винкс еще же есть, точно. Но я не. Я как бы секу в этом деле, но не очень хорошо, вот конкретно в этих. Как бы. Именно вот в такого рода мультиках.
Тоже. Но я
Да.
скажу, это больше девчата, чем нежели Винкс.
Ну, тебе виднее все-таки. Как девчате.
Меня, кстати, не такая шиза на работе была. У нас стоят такие большие пюпитры. Ну, такая подставка для нот. И по бокам
А
крючочки.
назови еще раз подставку для нот.
Пюпитр.
Я понимаю, глупо над ним смеяться, но это смешно. Продолжай.
Вот. Их еще пюпитры называют. И по бокам у нас такие крючочки есть. Сумку повесить или куртку. Значит, я сижу напротив нашего пюпитра. У меня сбоку висит моя куртка. Я так на нее смотрю и думаю, надо же, у кого-то точно такая же куртка, как у меня. Как две капли воды, похоже. Потом следующая такая мысль. Блин, это ж моя куртка. Уже все у меня там.
Самое смешное в этой истории это пюпитр. Я признаюсь честно. Самое смешное. Куртка. Ну, куртка, ладно, но пюпитр. Это круто.
Есть еще много таких забавных слов. Что-то я только сегодня припомню уже.
Ну, пюпитр. Давай дальше, я запомню, буду употреблять.
Не, я другой буду, не буду говорить.
Чего?
Не буду говорить.
Хорошо, не... Если это что-то очень страшное.
Ну, не страшное. Конфетки.
Запись, насколько я понимаю, все еще идет. И кажется... Или она даже не шла? Fire.
Он тут?
А, погодите, у меня тут несколько диалогов, и я должен их поддерживать. Да, запись идет.
Ну, хорошо. Я немножко почитаю.
А, ну хорошо, давай.
Самую чуть-чуточку, потому что мне скоро надо идти спать, но...
Не надо спать.
А что нужно делать?
Надо читать.
Логично. Женская логика.
Спасибо.
Ну, я как бы... Я любя... Вот. Я люблю женскую логику. Такая милая. Так. Ну... Кто не знает, я продолжаю чтение Кормака Маккарти, роман под названием «Дорога». Собственно. Пополудни они расстелили полиэтилен на дороге и сели и съели холодный обед. Отец не сводил с мальчика глаз. Ты на меня не злишься? Нет. Но ты недоволен. Да нет, я нормально. Как только у нас закончатся продукты, у тебя будет больше времени все хорошенько обдумать. Сын помолчал. Сидели и ели. Мальчик обернулся назад на дорогу. Погодя, сказал. Знаю, но я буду вспоминать это иначе, чем ты. Скорее всего. Я же не сказал, что ты был неправ. Хотя и подумал. Не, да ладно. Разве встретишь что-нибудь хорошее сейчас на дороге, в такие-то времена. Не смехайся надо мной. Ладно, ладно. Он ведь все равно скоро умрет. Да, я знаю. Пойдем дальше, можно? Да, конечно, пошли. Ночью проснулся. Опять кашель. Кашлял долго, пока не заболело в груди. Наклонился к огню и подул на угли. И подложил веток. Потом встал и ушел в лес. Но не очень далеко, чтобы не потерять из виду слабый отцвет костра. Встал на колени в куче сухих листьев и пепла, кутаясь в одеяло. Через некоторое время кашель унялся. Подумал, как он там, старик? Смотрел на костер, виднеющийся сквозь частокол черных деревьев. Хорошо бы мальчик уснул. Так и сидел, упершись руками в колени, хрипло дыша. Сказал... Я скоро умру. Научи меня, как это лучше сделать. Весь следующий день провели в пути. Шли, пока не стало совсем темно. Не мог отыскать защищенное место, чтобы разжечь костер. Достал плитку из тележки. Что-то она совсем уж легкая. Сел и повернул вентиль. Оказалось, он уже открыт. Покрутил маленький рычажок на горелке. Ничего. Наклонился и послушал. Поворачивал оба вентиля то поочередно, то одновременно. Баллончик пустой. Сидел на корточках, сцепив обе руки, будто в кулак, и упершись в него лбом. Глаза закрыты. Потом поднял голову и просто сидел, вглядываясь в темнеющий лес. Съели холодный ужин. Кукурузная лепешка, бобы и сосиски из банки. Мальчик спросил, что могло получиться, что баллончик так быстро опустел. Ответил, что, мол, ну, опустил и все. Ты же говорил, что газу нам хватит на несколько недель. Ну да, говорил. Но ведь прошло только несколько дней. Я ошибся. Ели в молчании. Затем мальчик сказал. Это я забыл завернуть вентиль, да? Не твоя вина. Я сам должен был проверить. Мальчик поставил тарелку на полиэтилен. Отвернулся. Ты не виноват. Надо всегда закрывать оба вентиля. И внутри надо было сделать тефлоновую прокладку, чтобы газ не утекал. А я не сделал. Так что моя вина. Я ведь тебя не предупредил. Про тефлон ты только сейчас придумал, да? Ты не виноват. С трудом шли вперед, оттащавшие грязные бродяги. От холода закутались с головой в одеяло. Пар дыхания поднимается вверх. Еле передвигают ноги по черным блестящим лужам. Пересекали широкую прибрежную равнину, где извечный ветер своем окутывал их облаками пепла и вынуждал искать хоть какое-нибудь убежище. В домах или в сараях, или в придорожной канаве. Одеяло поверх голов. Днем темнота чернее преисподней. Прижимал промерзшего до костей мальчика к себе. Говорил, не теряй надежду. Все у нас будет в порядке. Куда ни глянь, сплошные овраги да оползни, да следы эрозии, да бесплотная земля. Там и тут валяются кости животных, кучки непонятного мусора, фермерские дома в полях, дожди смыли всю краску, щиты на стенах изогнулись и отошли от балок, не отбрасывают тени, не отличить один от другого. Дорога понижалась и прорезала заросли мертвой пуэрарии. В болоте сухой тростник склонился над водой. Вдали, где поля сливаются с горизонтом, висит угрюмое марево. Во второй половине дня пошел снег. И они накрылись полиэтиленом. Только и слышно, как мокрый снег шуршит по накидке. За последние недели спал очень мало. Однажды проснулся утром, а мальчик исчез. Сел, держа револьвер в руке, потом встал и посмотрел по сторонам. Сына нет. Натянул ботинки и пошел к краю леса. Тусклый рассвет на востоке. Неприветливое солнце начинает свой холодный путь. Увидел бегущего по полю мальчика. Тот кричит ему, «Папа, я нашел в лесу поезд!»
«Поезд?»
«Да!»
«Настоящий поезд?»
«Да, пойдем покажу».
«Надеюсь, ты к нему близко не подходил?»
«Нет, издалека рассматривал. Ну пошли, пошли же.
Там точно никого нет?»
«Нет, не думаю. Я с тобой вернулся».
«А локомотив есть?»
«Да, большой, дизельный».
Пересекли поле и вошли в лес с противоположной стороны. А рельсы, уложенные на насыпи, уходили вглубь леса. Поезд состоял из дизельно-электрического локомотива с 7 пассажирскими вагонами. Отец схватил мальчика за руку. «Давайте посидим и понаблюдаем». Сидели на пригорке, наблюдали. Все спокойно. Протянул револьвер мальчику.
«Папа, возьми с собой».
«Нет, так не пойдет. Держи». Мальчик взял и сел, положив револьвер на колени. Отец спустился с пригорка, остановился и стал разглядывать поезд. Пересек рельсы и пошел вдоль вагонов. Обойдя состав, вынырнул из-за последнего вагона и махнул мальчику, чтобы тот шел к нему. Сын вскочил и заткнул револьвер за пояс. Все покрыто толстым слоем пепла. Мусор в проходах. Чемоданы, снятые с верхних полок, спотрошенные, лежат на сиденьях, бог весть с каких времен. За исключением стопки бумажных тарелок, что он нашел в вагоне-ресторане, и сдул с них пыль и засунул за пазуху, ничего нужного больше в поезде не оказалось.
«Как он попал сюда, пап?»
«Не знаю, наверное, кто-то решил двинуться на нем на юг. Группа людей. Здесь у них кончилось горючее».
«Давно он здесь?»
«Да, думаю, что давно. Очень давно». Они закончили осматривать последний вагон и, пройдя вдоль насыпи, подошли к локомотиву и забрались на узкий мостик. Ржавчина, облупившаяся краска. Протиснулись в кабину и сдули пепел с кресла машиниста, и он усадил мальчика перед рычагами управления. Все очень просто. Голову ломать не надо. Двигаешь себе рычаг взад и вперед. Сымитировал стук колес и свисток паровоза. Задумался. А знакомы ли мальчику эти звуки? Поиграли, а затем смотрели сквозь заросшее грязью стекло, как рельсы сворачивают и исчезают в бурьяне. Хоть и глядели на мир каждый по-своему, но воспринимали его одинаково. Знали, что состав так и будет год за годом разрушаться на этом месте. Знали, что поезда никогда больше ходить не будут. Можем идти, пап. Да, конечно. Иногда на дороге стали попадаться пирамидки из камушков. Условные знаки на языке кочевников, не пригодившиеся зарубки на память. Впервые он их заметил еще на севере, на окраинах разграбленных и опустошенных городов. Полные отчаяния, послания любимым, пропавшим или погибшим. К тому времени продуктовые запасы истощились, и убийство вступило в свои права. Вскоре дошло до того, что по земле стали рыскать толпы людей, готовых сожрать твоих детей у тебя на глазах. В городах бесчинствовали банды заросших грязью грабителей. Они рыли тоннели в развалинах, вылезали из-под обломков. На черных лицах сверкали зубы и белки глаз. Тащили за собой в нейлоновых сетках обгоревшие банки с неизвестной едой, будто нахватали их в распределителях в преисподней. Пушистый черный порошок закручивался на улицах, как на океанском дне спиралью закручиваются выпущенные осьминогом чернила. И пришел холод, и рано стало темнеть, и оборванные бродяги, при свете факелов, спускаясь по крутым склонам в ущелье, оставляли за собой неглубокие следы в пепле, и следы исчезали быстро и беззвучно, словно над ними сомкнулись веки. На дорогах странники валились наземь и умирали, а унылая, покрытая саваном земля, продолжала равнодушно вращаться вокруг солнца. Ее движение неприметно, как путь любой другой безымянной планеты в дремучем космосе. Продукты у них закончились задолго до того, как они достигли побережья. Шли по местности, опустошенной, разграбленной много лет назад. Ничего не осталось ни в жилых домах, ни в зданиях вдоль дороги. Из телефонного справочника на бензоколонке узнал, как называется городок, в который они забрели, и записал название карандашом на полях карты. Сели на бордюр, ели крекеры и искали это место на карте. Так и не нашли. Перебрали куски карты и посмотрели еще раз. Ну вот же, наконец-то. Показал мальчику. Миль на 50 отклонились на запад от того места, где, как он считал, должны были оказаться. Нарисовал на карте две фигурки. Сказал, вот это мы. Мальчик провел пальцем оттуда до побережья. Спросил, сколько еще идти? Недели две, может три. Он синий? Океан? Не знаю. Раньше был синий. Мальчик кивнул. Сидел и рассматривал карту. Отец наблюдал за ним. Догадался, о чем он думает. Сам в детстве обожал путешествовать по картам, не убирая пальцы с той точки, которой был обозначен их городишко. Это как искать родных в телефонной книге. Каждый сам по себе и в то же время часть целого. Все на своих местах, но у каждого свое место. Ну, пошли, пора. Ближе к вечеру зарядил дождь. Свернули с дороги и по тропинке в поле вышли к маленькому сарайчику. И в нем провели ночь. На бетонном полу в дальнем углу стояли жестяные бочки. Он припер ими дверь, разжег костер на полу, а из сплющенных картонных коробок устроил себе и сыну подстилки. Всю ночь по железной дороге по железной крыше барабанил дождь. Проснулся. Дрова прогорели. Холодище. Мальчик не спит. Сидит, закутавшись в одеяло. Что случилось? Ничего особенного. Плохой сон просто приснился. Что тебе приснилось? Неважно. Ты как? Так себе. Он обнял его и прижал к себе. Сказал. Ладно. Ну ладно, забудь. Я плакал, а ты не проснулся. Прости. Просто валюсь от усталости. Да нет же, я про сон говорю. К утру дождь перестал. Проснулся и слушал ленивый перестук капель. Поерзал на твердом бетонном полу и посмотрел сквозь доски наружу, на серые окрестности. Мальчик пока спит. Ложится дождевой воды на полу. От каждой упавшей капли вспухают пузыри и разбегаются и лопаются. И так без конца. Однажды в городишке у подножия гор они тоже ночевали в похожем месте. Слушали дождь. Там же наткнулись на старомодное заведение. Тут тебе и аптека, и закусочная, и магазин. Прилавок из черного мрамора, высокие хромированные табуреты с видавшими виды сиденьями, кое-как заклеенными изоляционной лентой.
Аптечный ларек разграбили, а сам магазин, как ни странно, не тронули. Полки заставлены дорогой электронной техникой. Стоял, рассматривал магазин. Большой выбор. Галантерея. А это что? Схватил сына за руку и потащил к выходу, но было уже поздно. Ребенок успел увидеть. В конце прилавка под стеклянным колпаком для торта человеческая голова, отрубленная в кепке. Высохшие глаза глубоко запали в глазницы. Выражение глубокой грусти. Или ему это приснилось? Нет. Поднялся и наклонился и подул на угли. И продвинул в середину полуобгоревшей доски. И костер тогда хорошо занялся. Где-то же есть хорошие люди. Ты сам говорил. Говорил. И где же они? Прячутся. От кого? Друг от друга. Их много? Этого мы не знаем. Ну, сколько-то есть, да? Сколько-то, конечно, есть. Это правда? Да, правда. А может и нет. Я думаю, что это правда. Ну, хорошо. Ты мне не веришь? Верю. Ну, ты отлично. Я всегда тебе верю. Это сомневаюсь и что-то. Всегда. Я должен тебе верить. Возвращались по грязи назад на дорогу. После дождя пахнет землей и мокрым пеплом. Придорожная канава с черной водой. Хлещет из железной дренажной трубы. Пластмассовый олень во дворе. Чуть позже, в тот же день, вошли в небольшой городок. Им навстречу из-за грузовика вышли трое мужчин. Загородили дорогу. Истощенные в каком-то тряпье. В руках куски труб. Спросили, что у тебя в тележке? Он направил на них револьвер. Не двигаются. Сын вцепился в его куртку. Все молчат. Начал толкать тележку. Отступили к обочине. Отдал тележку мальчику, а сам шел пятясь, направив на них револьвер. С таким видом, будто он разбойник с большой дороги. А у самого сердце почти выскакивало из груди и вот-вот был готов начаться приступ кашля. Те трое вернулись на прежнее место, не спуская с них глаз. Засунул револьвер за пояс и повернулся к ним спиной и взялся за тележку. Взобравшись на пригорок, оглянулись. Стоят. Велел мальчику вести тележку. Сам пересек какой-то двор и вышел на пятачок, откуда дорога хорошо просматривалась. Испарились. Мальчик был сильно напуган. Отец бросил револьвер поверх вещей, забрал у мальчика тележку, и они пошли дальше. Залегли в поле и до самой темноты наблюдали за дорогой. Никто не проходил. Холодно. Когда совсем стемнело, вытащили тележку на дорогу. Он выдернул одеяло, закутались и пошли. Вслепую. Одно колесико стало периодически попискивать. Придется этим мириться. Так и не брели несколько часов. А потом, с трудом пробравшись сквозь придорожный кустарник, дрожащие и обессиленные улеглись на холодной земле и проспали до наступления дня. Проснувшись, понял, что заболел. У него начался жар. Пришлось отлеживаться в лесу, словно беглецам. Негде разжечь костер. Небезопасно. Мальчик сидел в ворохе листьев, смотрел на отца. Черные круги под глазами. «Ты не умираешь, пап? Не умираешь?» «Нет, просто сильно заболел. Мне очень страшно. Я понимаю. Это ничего. Я поправлюсь, вот увидишь». Его сны преобразились. Вернулся исчезнувший мир. Видел свою семью. Все давно умершие. Искоса по-чудному на него смотрят. Никто ни слова. Стал вспоминать свою жизнь. Эпизод из далекого прошлого. Мрачный день в городе, в какой-то чужой стране. Он стоит у окна и смотрит вниз на улицу. У него за спиной деревянный столик с погасшей лампой. На столе книги и бумаги. Начался дождь. И тогда кот, сидящий на противоположной стороне улицы, встал и перешел дорогу, и, зевая, уселся под навесом кафе. За столиком сидела женщина, подперев голову руками. Много лет спустя он стоял в уничтоженной пожаром библиотеке, с валяющимися в лужах на полу почерневшими книгами, опрокинутые книжные полки, вспыхнула злость на это собрание лжи, заключенных в тысячах и тысячах томов. Понял, поднял один, тяжелый, разбухший от воды, и полистал страницы. Ему ничего не приходило в голову, сколь важны будут любые мелочи, о которых говорилось в книгах. Поразился. И ничего похожего на сегодняшний мир не существовало. Выронил книгу и бросил последний взгляд. И вышел навстречу холодному серому свету. Прошло 3 дня. 4. Спал отвратительно. Проснулся от мучительного кашля. Хриплое дыхание. «Извини», — шептал в безучастную темноту. «Ничего», — откликнулся мальчик. Зажег крохотный масляный светильник и оставил его на камне. Встал и поковылял по сухим листьям, закутавшись в одеяло. Мальчик прошептал ему в спину, чтобы он не уходил. «Я чуть-чуть, совсем не надо, недалеко. Услышу, если крикнешь». Если ветер задует светильник, обратной дороги ему не найти. Сидел в листьях на вершине холма и всматривался в темную черноту. Смотреть не на что. Ветра нет. В прошлом, когда он также подымался на гору и сидел, разглядывал едва различимые очертания местности, где заблудившаяся луна прокладывала себе дорогу посреди отравленной пустыни, иногда видел мерцание света, расплывчатое и тусклое в густом мраке. На другом берегу реки или далеко в темных кварталах сожженного города. По утрам он возвращался на то же место с биноклем и изучал окрестности в надежде видеть дымок костра, но ни разу так и не увидел. Стоит на краю зимнего поля в толпе суровых мужчин. Лет ему приблизительно столько же, сколько сейчас сыну, но, может, чуть постарше. Смотрит, как взрослые ухают кирками и мотыгами по каменистой почве. Наконец вытащили на свет огромный клубок змей, сотню, не меньше. Змеи, извиваясь, прильнули друг к другу, чтобы согреться. Потихоньку их вялые тела начинают шевелиться в лучах холодного, бьющего в глаза света, словно кишки какого-то огромного чудовища, вываленные на всеобщее обозрение. Люди обрызгали и бензином их подожгли. Не будучи в силах справиться с самим злом, жгли змей заживо, считая их олицетворением зла. Охваченные огнем змеи извивались от боли, некоторые уползали вглубь грота, освещая пламенем дальние углы. Они ведь не мы, а потому не было криков, люди смотрели на их мучения молча, а потом в лучах зимнего заката, не говоря ни слова, разошлись по домам, чтобы не пропустить ужин. Как-то мальчик проснулся от ночного кошмара и не захотел рассказывать отцу, что ему снилось. «Не хочешь, не говори. Это нормально. Я боюсь. Все хорошо. А вот и нет. Это ведь всего-навсего сон. Мне очень страшно». «Знаю». Мальчик отвернулся. Отец крепко обнял его. Сказал. «Послушай меня. Что? Если тебе снится мир, которого раньше не было, или которого никогда не будет, и тебе переполняет радость, то это как раз означает, что ты сдался. Понимаешь? Но ты не имеешь права сдаваться. Я тебе не позволю». Когда они наконец пошли дальше, его все еще одолевала слабость, и сколько бы он себя ни обманывал, отчаяние владело им как никогда раньше. Понос не прекращается. Такая мерзость. Совсем нету сил. Приходится крепко держаться за ручку тележки. Глянул на мальчика валившимися глазами. Холодок отчуждения. Сердце не обманешь. Сразу почувствовала. Через пару дней добрели до участка дороги, где пожары уничтожили все. Спекшийся слой пепла толщиной в несколько дюймов. Тележка идет с трудом. Под такой коркой дорога сначала вспучилась от жара, а потом просела. Облокотился на ручку тележки и посмотрел вдаль. Хилые деревья внизу, ручьи, наполненные серой жижей, потемневшая, опустошенная земля. Преодолев эту выжженную местность, они начали находить на дороге вещи, брошенные когда-то беженцами. Коробки и мешки, полусгоревшие и черные. Старые чемоданы, искореженные огнем до неузнаваемости.
Кое-где в пепле пустые ямки, там, где мародерам удалось выковырять отдельные предметы. Пройдя еще милю, стали натыкаться на мертвецов. Тела по пояс, увязшие в пепле, цепляются друг за друга. Рты открыты в немом крике. Положил руку на плечо сына. Велел: «Повернись ко мне. Тебе не нужно это видеть. Все, что ты сейчас запомнишь, останется с тобой навсегда. Так?» «Да». «Все нормально, папа». «Все нормально?» «Да, я все запомнил. Я не хочу, чтобы ты на них смотрел. Они от этого не исчезнут». Отец остановился и облокотился на тележку. Посмотрел на дорогу, потом на мальчика. Странное спокойствие. Ребенок сказал: «Пойдем дальше». «Да, да, пошли. Они ведь пытались спасти, папа». «Да. Почему же они не сошли с дороги? А куда им было идти? Все полыхало в огне. Пробирались среди мумифицированных тел. Пепел под ногами. Черная, туго натянутая кожа на телах. Потрескавшаяся и съежившаяся на черепах. Будто громадным насосом выкачали жизнь. В молчании шли по беззвучному коридору. Мимо этих душ, обреченных на вечные муки. В холодном пекле дороги. Прошли через придорожное селение, пожженное дотла. Какие-то металлические цистерны, отдельные сохранившиеся трубы из закопченного кирпича. В канавах серые шлакообразные скопления расплавленного стекла. Вдоль дороги на миле тянутся спирали оголенных электрических проводов. Непрерывно кашлял. Заметил, что мальчик внимательно за ним наблюдает. Только о нем и думает бедный. А надо ли ему это? Пожалуй, на сегодня все.
Спасибо.
Спасибо, Саль.